«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Активисты оппозиции продолжают акции в поддержку своих арестованных товарищей. Как московская милиция отнесется к творческой идее арестовывать не демонстрантов, а старые стулья? Обстановка в Пакистане обострилась после убийства губернатора штата Пенджаб Салмана Тасира. Правы ли эксперты, указывающие на опасность полной дестабилизации обстановки в стране? Будапештские газеты заявляют о смерти свободной прессы в Венгрии. Чем опасен для журналистов новый закон о средствах массовой информации? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Москве продолжаются задержания активистов оппозиционных движений, которые проводят одиночные пикеты в поддержку незаконно, по их убеждению, арестованных 31 декабря Бориса Немцова, Ильи Яшина, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина. Акция оппозиции проходит под лозунгами «Свобода узникам совести» и «Нет милицейским фальсификациям». За ходом этих мероприятий следит корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Активисты движения «Левый фронт» попытались провести акцию в поддержку арестованных 31 декабря Бориса Немцова, Ильи Яшина, Эдуарда Лимонова и Константина Косякина на Старой площади. Вставший в одиночный пикет у входа в приемную президента координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов потребовал от Дмитрия Медведева, как от гаранта Конституции, вмешаться.
Если президент в данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления. Составляет подложные административные дела, затем дает ложные свидетельские показания и на основании этого невинных людей задерживают.
Одиночный пикет не требует согласования с властями, поэтому закон Сергей Удальцов не нарушал. И все же договорить до конца ему не удалось. Метрах в 10 от него вдруг появился человек с плакатом, на котором было написано «Нарушил закон». Получая наказание. Позднее стало известно, что это представитель прокремлевского движения «Россия молодая». Реакция милиционеров была молниеносной.
Все, все забирай.
Это не мой вообще человек, это провокатор. Вчера уже приходили, ко мне не имеет...
Вот там мы будем разбирать.
Друзья, подошел некий человек, мне неизвестно. Человек не имеет ко мне... Дайте объясню, это не имеет ко мне отношения. Но это провокаторы специально приходят, уже второй раз. Давайте вы с ними разберитесь.
Координатор «Левого фронта» и несколько активистов этого движения, которые к стоявшему в пикете Сергею Удальцову даже не приближались, были задержаны и доставлены в ОВД «Китай-город». По схожему сценарию развивались события на Тверской площади, где серию одиночных пикетов вот уже несколько дней проводят представители оппозиционных организаций. Об этом «Радио Свобода» рассказал секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Как только к нашему человеку слева и справа подстраивались провокаторы и стали, поднимали свои плакаты, тут же милиция задерживала сначала их, а потом нашего пикетчика. Где-то минуты через 4-5 из подземного перехода выбежала группа милиционеров, подбежали ко мне, и прапорщик Захаров, он так представился, заявил мне, что они меня задерживают за то, что я провожу несанкционированный митинг, как он сказал. Полный абсурд. Сейчас нахожусь на 4-м этаже ОВД Тверской, меня сюда привезли.
У СИЗО на Симферопольском бульваре, где содержатся арестованные лидеры оппозиции, были задержаны еще несколько человек, пытавшихся провести одиночные пикеты в поддержку арестованных. Стоит ли российской оппозиции ждать какой-либо реакции на происходящее Дмитрия Медведева? Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сомневается в том, что ответ президента – устроит оппозиционеров.
На самом деле реакция Дмитрия Медведева будет отложенной, скорее всего, в одном из общений с населением или на каком-нибудь заседании правительства он на эту тему обязательно выскажется. Или можно читать просто его блог. Я думаю, что он об этом напишет. Но официальной реакции ждать не приходится. Власть показывает, что действительно готова действовать жестко в отношении так называемой несистемной оппозиции, которую считают рассадником или там зародышем цветной революции. Существует стереотип, что господа Немцов, Удальцов и так далее в какой-то степени являются носителями этой, как в Кремле считается, заразы, тех революционных настроений. Поэтому по отношению к указанным персонам власть будет действовать жестко, и, по-моему, она это практически всегда демонстрировала, демонстрирует, несмотря на то, кто стоит во главе города Москвы, Собянин, Лужков, или во главе государства, Путин или Медведев. все-таки несистемная позиция – это очень малая часть российского политического поля, практически незаметная на его другой стороне или даже в середине. Политический год начался довольно спокойно, несмотря на аресты лидеров несистемной оппозиции. Парламентская кампания конца 2011 года пройдет в соответствии с задуманным в Кремле планом.
Между тем, организация «Международная амнистия» признала задержанных на Триумфальной площади 31 декабря узниками совести. Борис Немцов, Константин Косякин и Илья Яшин являются узниками совести, поскольку, цитата, «были задержаны исключительно за мирное осуществление своего права на свободу собраний и свободу слова», заявляет официальный представитель Международной амнистии Андреа Хубер. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Московский театральный режиссер и драматург, руководитель театра «Театр Док» Михаил Угаров откликнулся на предновогодний арест активистов оппозиции, точнее, на тот факт, что при определении наказания Борису Немцову в Тверском суде Москвы подсудимый был вынужден был оставаться на ногах в течение всего заседания, ему не дали стула. Угаров предлагает гражданам принести к зданию Тверского суда старые стулья и рассчитывает на понимание законов актуального искусства со стороны сотрудников правопорядка. На 15 суток они могут арестовать стулья. Вот как Михаил Угаров разъяснил мне смысл своей инициативы.
Это идея художественной акции, потому что я не политик и не, в общем-то, собственно говоря, никогда не ходил на митинги и пугаюсь их. Тем не менее, также остро реагирую и возмущаюсь на то, что происходит, и не понимаю, как мне здесь существовать. Тогда в голову приходят художественные акции. Ну, например, известен же факт, что Немцову в течение 5 или 7 часов не давали стул, не давали ему сесть. Совершенно тоже иррациональное решение судьи, согласитесь, это же очень странно, это какой-то садизм. Вот, поэтому я предложил всем москвичам собрать старые стулья по Москве и принести к Тверскому суду. Мне кажется, что это будет очень хорошая акция, она лишена агрессивности, она лишена лозунгов, каких-то речей бесконечных одних и тех же. Вот, а какое-то такое художественное действие, смысл которого очень четко выражен. Лозунг может быть такой: пора менять. Вообще нужно собирать старые вещи и приносить, не знаю, в Кремль, не знаю еще куда. Лозунг пора менять, потому что, конечно же, совершенно точность правительству Путина пора менять и вообще весь, ну, существующую сегодняшнюю систему, потому что это полный тупик.
Минувший год прошел под знаком активности арт-группы «Война», которая организовывала такого рода арт-акции. Вы придумали нечто похожее?
Наверное.
Есть уже какая-то реакция коллег, может быть, или тех, кто может стать активистом этой акции?
Очень много. Есть уже конкретные предложения, как это организовать, вот эту перевозку, находку стульев. Трудно здесь. Тут я не стратег, это надо уметь. Я думаю, что там тоже опять встретит автобус с ОМОНом. И было бы очень весело, если бы ОМОН арестовывал стулья, например. Сажал стулья на 15 суток и, в общем, тоже ответили бы художественные акции. Мне кажется, это был бы идеальный мир, мы попали бы тогда в него.
Когда и куда приносить стулья?
Тверской суд. Когда, я не знаю, я просто бросил идею, конкретное время не назначалось. Вот смотрю, очень активно в интернете обсуждается.
Вы следите за дискуссией относительно позиций деятелей культуры, ваших коллег, режиссеров, театральных, там, рок-певцов, прочего творческого люда относительно того, что происходит в стране? Какая позиция вам ближе?
За полемикой я слежу, она меня очень огорчает, потому что ее не существует, да? Я, собственно говоря, в основном слежу за деятелями театров. Конформизм бесконечный. Вот, во всяком случае, руководители московских театров, крупнейшие, бесконечный конформизм, боязнь за недвижимость, должность. Меня это очень огорчает. И, ну, конечно, радует, что там есть Шевчук, есть еще какие-то люди. Максим Виторган выступает, Михаил Трухин написал письмо, Матвиенко. Меня это радует. Есть Алексей Девотченко в театре. Вот, кстати, пример. Но где наши авторитеты? Они все молчат в тряпочку.
А у вас есть объяснение, почему так происходит? Вот, скажем, некоторым видным деятелям театрального искусства, например, Армену Джигарханяну, как раз в день оглашения приговора Ходорковскому выдавали высокие правительственные награды, но что-то там эта тема не звучала.
В смысле, что они эти награды приняли?
Ну, хотя бы в этом смысле.
Это называется прикормленность, понимаете? Награды, звания, здание, здание, помещение, увеличение бюджета. Ведь это же сейчас очень остро все стоит. А у нас все это увязано как раз, будешь выступать, будешь недоволен, значит, это все увязано вот с такими вещами. У тебя наступят сложности в твоей профессии.
Ваш театр ДОК – это, пожалуй, главная лидирующая такая концепция актуального театрального искусства в российском искусстве театра сейчас. Как вообще вам поживается в театре? Ходят ли зрители?
Ходят, и очень хорошо, но ведь театр маленький, но, тем не менее, всегда практически аншлаг. Особенно меня радует всегда аншлаг на спектакле «Час 18», который про смерть Сергея Магнитского. Это тоже, ну, в общем, полуспектакль, полуполитическая акция. Там запись на несколько месяцев вперед, потому что мы билеты не продаем, мы пускаем бесплатно людей на этот спектакль. Меня это, конечно, радует. Театр живется хорошо, потому что он не государственный. Таким образом, очень трудно как-то влиять на политику театра. Ну, наверное, можно как-то через, не знаю, пожарную инспекцию повлиять. Есть же способы, они же хорошо разработаны. Ну, значит, найдем другой вариант.
А, Михаил, а стулья же на ЮНЕСКО в каком-то новом прочтении не будете ставить теперь?
ЮНЕСКО, стулья? Ну, наверное, да, теперь уже можно. Это же все равно будет немножко такой вариант метафорический. Мне больше нравится прямое действие. Сегодня нельзя уже говорить старым языком, таким косвенным, через что-то, через Аристофана рассказывать о Путине. Это, ну, смешно. Давайте прямо говорить про конкретных людей.
Руководитель театра «Театр ДОК» Михаил Угаров об общественно-политической ситуации в России. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 5 января. В пакистанском городе Лахор сегодня прошли похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, застреленного во вторник в Исламабаде своим телохранителем. Во всем Пакистане приняты повышенные меры безопасности, так как исламисты заявили, они рады смерти Тасира и запрещают остальным выражать скорбь по поводу этого убийства. Над темой работал мой коллега Александр Гостев.
На похороны Салмана Тасира в городе Лахор собрались около 3000 человек. Траурная церемония прошла в доме погибшего губернатора Пенджаба. На ней присутствовали премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани и члены правительства. Безопасность обеспечивали тысячи полицейских и солдат. Салман Тасир, 66-летний успешный бизнесмен и политик, выходец из семьи богатых интеллектуалов, был одним из ключевых членов правящей Пакистанской народной партии, влиятельным приближенным президента страны Асифа Али Зардари и одним из главных критиков действующего закона о богохульстве. Местные правозащитники не раз говорили, что закон о богохульстве используется религиозными консерваторами в Пакистане как инструмент сведения личных счетов. Некоторое время назад погибший губернатор Пенджаба привлек всеобщее внимание, когда стал добиваться помилования для пакистанской христианки Айши Биби, матери 5 детей, приговоренной к смерти за оскорбление ислама, а фактически за бытовую ссору с односельчанами, которые донесли на нее в полицию. Тасир посетил ее в тюрьме и даже сфотографировался с женщиной. Айша Биби до сих пор в заключении и надеется на президентское помилование. Салман Тасир участвовал в подготовке внесенных некоторое время назад в парламент Пакистана поправок, смягчающих закон о богохульстве. А 31 декабря прошлого года в крупнейших пакистанских городах сотни тысяч людей по призыву исламистских партий вышли на улицы в знак протеста против внесения этих поправок и с проклятиями в адрес Тасира. Многие пакистанцы, особенно немногочисленные образованные либералы, шокированы убийством Тасира.
Это большая трагедия, которая не должна была произойти. Тот, кто убил Салмана Тасира, действовал исходя из личных соображений. И если подобные события продолжатся в Пакистане, это пагубно скажется на ситуации в стране.
Однако у очень многих жителей Пакистана известие об убийстве Тасира вызвало ликование. Вот что сказал один из профсоюзных лидеров Омар Заман Магул.
Согласно моей вере, я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался в живых. Таких людей надо убивать.
Во вторник в Тасира на рынке в Исламабаде стрелял в упор один из собственных охранников, который успел выпустить в своего шефа два полных автоматных рожка. Еще пять человек он ранил. Следователи сейчас допрашивают остальных сотрудников охраны Тасира, чтобы выяснить, почему они так долго бездействовали. Вот что сказал глава МВД Пакистана. Он стал жертвой предательства со стороны собственного телохранителя. Однако мы должны выяснить, был ли убийца один, или же за ним кто-то стоял и существовал целый заговор. Когда убийцу схватили, он заявил, что убил Тасира именно из-за его попыток смягчить пресловутый закон. В Пакистане официально объявлен трехдневный траур. Однако около 500 известных религиозных деятелей, причем считающихся умеренными по местным меркам, предупредили, что всем, кто решит прийти на похороны или просто выразить скорбь по поводу гибели Салмана Тасира, грозит та же участь. Александр Гостев, Радио Свобода.
О настроении в пакистанском обществе в связи с убийством губернатора Пенджаба рассказывает пакистанский журналист, обозреватель радио «Машаль» Абдул Хай Какар. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Насколько распространены взгляды, которых придерживался Салман Тасир среди других пакистанских политиков?
В Пакистане немало политиков с либеральными взглядами, но высказывания губернатора были заметнее. Высказывания относительно исламского экстремизма в Пакистане, особенно в связи с делом христианки Асии Биби, заключенной в тюрьму по обвинению в оскорблении пророка Мухаммеда. Это опасная вещь. В Пакистане есть закон, введенный военным диктатором Зияуль Хаком в 80-х годах. Губернатор был против этого закона, считал, что его иногда используют в личных целях. Об этом он говорил громко. Муллы и религиозные деятели объявили, что его выступления носят антиисламский характер, а он категорично заявил, что ему безразличны действия этих религиозных деятелей. Так что он высказался громко и ясно. Есть и другие политики с подобными взглядами, но губернатор был заметнее.
Что можно сказать сейчас о раскладе сил в Пакистане между носителями либеральных и исламистских взглядов?
В Пакистане истеблишмент пытается исламизировать общество в политических целях, чтобы добиться своих стратегических целей и в регионе, и на международной арене. Вы можете видеть в школьной программе религиозный экстремизм, средства массовой информации крайне правые, в них доминируют исламские экстремисты, и государство дает им место. Пакистанская конституция не демократическая и не либеральная, она исламская. Существует закон о богохульстве, из-за которого, собственно, и был убит Салман Тасир. Исламский экстремизм внедрен в общество, и в обществе есть раскол между либералами и исламскими экстремистами. Но либералам оставлено очень мало возможностей для действий. Сегодня мы хотели поговорить с либерально настроенными людьми, но у них отключены телефоны. Они не могут проанализировать ситуацию, которая складывается в Пакистане, потому что боятся, что их могут убить, что они могут стать следующей мишенью. Либералы находятся в тяжелом положении в Пакистане, а исламские экстремисты пользуются свободой. Это приводит к нынешнему хаотическому положению в Пакистане. До 1979 года общество в Пакистане было либеральным. Были дебаты относительно политической системы. В то время обсуждался коммунизм, ислам, были споры, но никто никого не убивал. Но после 79-го пакистанское общество стало исламизироваться. Это не нечто врожденное для Пакистана, исламский экстремизм. Естественное для общества состояние быть либеральным, но это было внедрено в общество, и теперь оно, и общество, и государство платят за это.
Говорил обозреватель радио «Машаль», пакистанский журналист Абдул Хай Какар. Убийство Салмана Тасири может иметь серьезные последствия для стабильности Пакистана и для будущего международной операции в Афганистане. Это событие поэтому с крайней тревогой оценивают в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
США сделали серьезную ставку на поддержку гражданского правительства Пакистана. Американская помощь Пакистану составила в прошлом году 3 миллиарда долларов. Наполовину больше, чем годом раньше. Соединенным Штатам жизненно важна поддержка Пакистана в борьбе с талибами, роль, которую пакистанцы берут на себя с большой неохотой. Не менее важна и стабильность в одной из крупнейших исламских стран, обладающей ядерным оружием. Убийство губернатора Пенджаба, влиятельной в политическом истеблишменте страны фигуры, человека с умеренными взглядами, может свидетельствовать о том, что эти усилия оказались под угрозой провала. Вот как комментирует это событие исламабадский корреспондент телекомпании Fox Доминик Ди Натали. Пакистан оказался на шаг ближе к полной дестабилизации, что вызывает серьезные беспокойства, поскольку страна стала прибежищем самого большого числа исламских экстремистов в мире. Любое серьезное потрясение будет чревато последствиями для всего мира. Руководство всех ведущих партий пытается успокоить народ. Главы партии опасаются, что крупные демонстрации могут вызвать эффект домино во всем Пакистане, тем более, что поводов для недовольства и раздражения достаточно. Экономика глохнет, уровень нищеты растет, исламский радикализм на подъеме. В такой ситуации убийство губернатора может стать катализатором неприятных событий. Алан Давыдов попросил оценить ситуацию известного американского эксперта, сотрудника Брукинского института Майкла О'Хенлона.
Безусловно, пакистанцам самим предстоит разобраться в том, почему закон о богохульстве, скорее всего, спровоцировал это убийство. И американцам здесь следует проявить осторожность. Меня поражает масштаб страстей вокруг идеи об отмене или изменении закона. Я рассматриваю этот феномен как симптом определенных направлений современного исламского учения, отличающихся крайним догматизмом, неприятием дискуссий и расхождением во взглядах. Но это сугубо внутреннее дело пакистанцев. Только им решать, какое будущее они видят для своей страны. Каковы могут быть последствия убийства губернатора Тасира для самого Пакистана? Думаю, они могут быть заметно ощутимыми. Оно может привести к капитуляции сторонников реформ в Пакистане, что, вероятно, было одной из политических целей убийцы. Вместе с тем, эта трагедия может стать и благоприятным моментом для сторонников религиозной толерантности. Они могут удвоить свои усилия по продвижению программы реформ, которую, собственно, отстаивал и губернатор Тасир. Некоторые наблюдатели предполагают, что убийство губернатора пакистанской провинции Пенджаб может негативно повлиять на ход военной кампании США и антиталибской коалиции в Афганистане. Мне такой подход кажется несколько утрированным. Сегодня речь идет лишь о безопасности и о будущем самого Пакистана. Конечно, рост внутренних беспорядков в Пакистане может сильно повлиять на ход афганской кампании, но сегодня куда более важное значение имеет внутренняя ситуация в самом Пакистане, поставленная под прямую угрозу этим покушением, сказал Майкл О'Хенлон, старший сотрудник Вашингтонского института Брукингса.
С ним беседовал Алан Давыдов. Ухудшение ситуации в Пакистане может стать серьезным испытанием для президента Обамы, который рассчитывает начать вывод американских войск из Афганистана нынешним летом. Нестабильность в Пакистане может разрушить эти планы.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 5 января. И вот главные темы второй половины этого часа. Будапештские газеты заявляют о смерти свободной прессы в Венгрии. Белорусские власти не намереваются возобновлять деятельность миссии ОБСЕ в своей стране. Большинство москвичей положительно расценивают первые итоги пребывания Сергея Собянина на посту мэра столицы России. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
В России с 2011 года повышаются социальные налоги, акцизы и минимальные цены на крепкий алкоголь. 2010 стал в мире годом реформ финансового регулирования и долгий путь Эстонии к евро. Об этом в программе «Экономическая среда» в эфире сегодня в 22:30 по Москве с повторами в четверг в 1:30 ночи, в 8:30 и в 15:30.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция в среду разогнала три пикета в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Были задержаны не менее 10 участников акций. Среди них координатор Левого фронта Сергей Удальцов и ответственный секретарь движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Специальная комиссия начала расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Ту-154, который загорелся на взлетной полосе в Сургуте 1 января. Тогда погибли три человека, более 30 пострадали. Среди убитых в среду в Дагестане боевиков один из лидеров местной экстремистской группировки. Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Хасавюрте убиты 4 боевика. Трое сотрудников сил безопасности получили небольшие ранения. Более 4000 жителей 7 районов Московской области остаются без электроснабжения, сообщила МЧС России. В среду была установлена подача электричества в 35 населенных пунктах. Посол Венгрии в Беларуси Ференц Контра заявил, что белорусские власти должны освободить всех задержанных за участие в акции протеста в Минске в день президентских выборов 19 декабря. В противном случае для высокопоставленных белорусских чиновников может быть установлен запрет на въезд в страны Евросоюза. Двум арестованным в Минске россиянам предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. В Киеве апелляционный суд отказался изменить меру пресечения с ареста на подписку о невыезде экс-главе МВД Украины Юрия Луценко. Против министра прежнего правительства возбуждено два уголовных дела по статьям о растрате госимущества и превышении служебных полномочий. Вы слушали сводку новостей.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день среда, 5 января. Верховный представитель Европейского союза по внешним связям Кэтрин Эштон и госсекретарь США Хиллари Клинтон высказали сожаление по поводу решения руководства Беларуси о непродлении мандата Офиса ОБСЕ в Минске. Выполнение мандата миссии не завершено, уверены Эштон и Клинтон. По их мнению, содержание под стражей кандидатов в президенты, а также новые аресты и обыски являются шагом назад в развитии демократического управления в Беларуси. Из Минска корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
Миссия ОБСЕ работала в Беларуси с 1998 года и, по мнению западных аналитиков, свою роль до конца так и не выполнила. Особенно отчетливо это видно на примере недавних президентских выборов 19 декабря. Эксперты уверены, что фактическое закрытие офиса ОБСЕ в Минске стало реакцией на критическую оценку наблюдателей от этой международной организации итогов президентских выборов. По мнению наблюдателей, избирательная кампания была непрозрачной и недемократичной. Однако белорусские власти посчитали такие высказывания вмешательством во внутренние дела суверенного государства и попыткой сформировать негативное представление о политической ситуации в Беларуси. О решении закрыть офис ОБСЕ представитель Беларуси при международных организациях в Вене Александр Сычев уже проинформировал членов постоянного совета ОБСЕ. Тем не менее, как заявил представитель Министерства иностранных дел Белоруссии Андрей Савиных, Минск готов продолжать взаимодействие с институтами ОБСЕ. Однако в данном случае это осознанное решение и обусловлено оно отсутствием объективных оснований для сохранения миссии ОБСЕ в Беларуси.
Решение Республики Беларусь о прекращении работы офиса ОБСЕ не приведет к сокращению уровня взаимодействия нашей страны с ОБСЕ. Мы готовы к укреплению и повышению эффективности практически взаимодействия с институтами ОБСЕ по всем направлениям программной деятельности этой организации. Оценка результатов деятельности офиса ОБСЕ в Минске показывает, что мандат офиса выполнен, как свидетельствует опыт Латвии, Эстонии, Грузии, где в последние годы аналогичные полевые представительства ОБСЕ были закрыты этими государствами после определенного периода их работы. Проектная деятельность ОБСЕ может успешно и эффективно реализовываться в прямых контактах с институтами ОБСЕ.
Международная реакция на непродление мандата офиса ОБСЕ в Минске была негативной. Верховный представитель ЕС по внешним связям Кэтрин Эштон и госсекретарь США Хиллари Клинтон призвали власти Беларуси к выполнению своих обязательств в рамках ОБСЕ путем реформирования законодательного процесса и обеспечивая больше уважения прав человека. МИД Литвы, которая с 2011 года председательствует в ОБСЕ, заявил о начале неформальных консультаций с целью обновления работы Минского офиса. Европейские политики и общественные деятели все настойчивее призывают официальный Минск к немедленному освобождению всех задержанных во время мирной акции 19 декабря. Однако руководство страны игнорирует подобные требования. Практически ежедневно происходят обыски в офисах и на квартирах политиков, общественных деятелей и журналистов. Есть сведения, что операторов мобильной телефонной связи заставляют обнародовать данные о людях, которые были в районе площади Независимости, где проходил митинг оппозиции вечером 19 декабря. В интернете появились свидетельства людей, которым звонили из Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Белоруссии и приглашали на беседу. Следователей интересовало, почему мобильный телефон абонента находился в определенное время в определенном месте. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Сегодня с руководителем закрытого в Минске офиса ОБСЕ встретился министр иностранных дел Литвы Аудринес Ажубалис. Председательствующая в ОБСЕ Литва по ротации некоторое время назад сообщила о том, что предпримет все возможные дипломатические шаги для того, чтобы работа этого офиса в Минске была возобновлена. Из Вильнюса корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
Решение белорусского руководства закрыть миссию ОБСЕ в Минске, это, конечно, стало для Литвы серьезным испытанием и таким неприятным сюрпризом. Это политики литовские признают. Тем более, только-только начали улучшаться отношения с Белоруссией. Здесь огромную роль до последнего момента играла и пыталась играть президент страны Даля Грибаускайте. Она ездила в Минск и пригласила Лукашенко с визитом. Он был в Вильнюсе. Действительно, Литва теперь в новом качестве. Она должна аккумулировать все мнения стран ОБСЕ по этому вопросу. Министр иностранных дел Литвы Аудронис Ажубалис активно ведет переговоры, в том числе о том, чтобы продлить работу миссии ОБСЕ, и призывает к этому белорусские власти. Лукашенко рассорил двух руководителей в Литве, нынешнего, бывшего. Вот бывший президент Литвы Валдис Адамкус назвал политику Литвы в отношении Белоруссии до последнего момента, которая велась, катастрофой. Но это прозвучало явным вызовом нынешнему президенту Литвы Дали Грибаускайте. Она парировала в прессе, сказала наоборот, вот прежняя политика литовского руководства, в том числе и Европейского Союза, в отношении Лукашенко была как раз провальной.
Политика и позиция Литвы по отношению к своему белорусскому соседу будет меняться под воздействием того факта, что Литва теперь председательствует в ОБСЕ?
Да, я думаю, будет меняться, и, естественно, огромный резонанс имеет в Литве применение грубой силы в отношении белорусской оппозиции. Президент Грибаускайте сказала, вне всякого сомнения, это действие против белорусского общества. При этом она подчеркнула, что поворачиваться к Белоруссии спиной нельзя. Недавно в литовском Сейме проходили специальные слушания после вот этих драматичных событий в Минске. Были представители оппозиции Белоруссии, была, например, дочь Никляева приезжала. И здесь довольно жестко звучали мнения. И, например, любопытно мнение Витутаса Ландсбергиса, известного литовского политика. Он сказал, вся эта ситуация совершенно невыгодна Лукашенко. Он подозревает, что здесь еще какая-то, так сказать, третья сила действует. Довольно жестким было выражение главы парламентского комитета по международным делам Эммануэлиса Зингериса. Он назвал вот это закрытие миссии ОБСЕ в Минске местью белорусского руководства за выводы, сделанные этой организацией, о том, что президентские выборы в Беларуси были недемократичными и прошли с нарушениями. Характерно выражение Эммануэлиса Зингериса, его подхватили все наши журналисты, такое жесткое, ну, образное, цитирую, со стороны Европейского Союза нужна, наконец, определенность в отношении белорусских властей, продолжать делать Лукашенко педикюр невозможно.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 5 января. Политологи, следящие за развитием ситуации в московском регионе, предсказывают продолжение кадровых перемен в правительстве российской столицы. Минувшей осенью президент России Дмитрий Медведев жесткой формулировкой отрешил от должности градоначальника Москвы Юрия Лужкова, на смену которого назначили бывшего тюменского губернатора Сергея Собянина. За первые 100 дней без Лужкова москвичи ощутили некоторые перемены в разных секторах городской жизни. Опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что к деятельности нового мэра жители города относятся скорее к симпатии. Подробнее о том, что изменилось и изменится в Москве с приходом Собянина, в репортаже корреспондента Радио Свобода Павла Куравского.
Первым самостоятельным политическим решением президента Дмитрия Медведева назвали эксперты увольнение Юрия Лужкова. Это произошло в конце сентября. Медведев, впервые подписав указ об отрешении чиновника такого ранга от должности, настаивал, что речь идет именно об увольнении.
Не об отстранении, а об отрешении, потому что отрешение – это увольнение. Причина, она вытекает из самого указа. Она заключается в том, что я, как президент Российской Федерации, утратил доверие к Юрию Михайловичу Лужкову в качестве мэра города Москвы.
За несколько дней до увольнения Лужков в открытом письме Медведеву напомнил, что отказывается от предложения Кремля добровольно уйти в отставку, а также потребовал вернуть практику всенародного избрания глав регионов. Против московского мэра в средствах массовой информации, в первую очередь на подконтрольных Кремлю телеканалах, была развернута беспрецедентная дискредитирующая кампания. Отставки Лужкова потребовали лидеры думских фракций. Юрий Лужков на следующий день после отрешения от должности демонстративно покинул ряды Единой России, партии, у истоков создания и прихода к власти которой он стоял. Заместитель председателя научного совета Московского центра Карнеги Николай Петров называет увольнение Юрия Лужкова неизбежным шагом Кремля.
Мы видели, что в течение года были заменены практически все остававшиеся так называемые губернаторы-тяжеловесы, которые имели опыт политической деятельности. Окно возможностей для замены такого рода влиятельных региональных лидеров, оно очень невелико. Прошли выборы московские, где Лужков дал нужный результат, а сейчас уже идет подготовка к выборам думским и президентским. Последствия этого очень серьезные. Это демонтаж политической машины, которую построил и которую возглавлял Лужков, и которая, в частности, дала «Единой России» почти 70% голосов на последних выборах в Московскую городскую думу. Никогда больше такого результата «Единая Россия» в Москве не покажет.
Выбор Дмитрия Медведева пал на Сергея Собянина, руководителя аппарата правительства России. Собянин продолжил увольнять членов бывшей команды Лужкова и чиновников его эпохи. Своих постов лишились главы нескольких районов и некоторые префекты, исполняющие обязанности руководителя департамента транспорта Москвы Василий Кичиджи, а в конце года и старожил городского правительства, заместитель мэра по вопросам экономической политики Юрий Росляк. Комментируя декабрьскую отставку Юрия Росляка, политолог Александр Кынев выразил уверенность в том, что в новом году отставки старожилов московского правительства продолжатся.
Совершенно очевидно, что Собянин первоначально прилетел в Москву, не имея собственной готовой команды. Некоторое время был вынужден по объективным причинам сохранить ключевые фигуры администрации прежнего мэра. К этим фигурам, несомненно, относились Лесин, Швецова и Росляк. Перестановки затронули в основном и другие сектора в тот момент. Но по ходу того, как новая администрация обрастает новыми кадрами и входит в курс дел, ставка на прежнюю команду она снижается, то есть потребность прежних кадров автоматически уменьшается. И тот факт, что вот над одного из основных деятелей лужковской команды избавляются путем отставки в Совет Федерации, это показательно. Это означает, что, несомненно, будут уходить и остальные, уйдут и Ретина, и Ревецова, у которых уже существенно снижены властные возможности. И пока ситуация говорит о том, что кадровая политика, она, в общем, не очень стабильна, потому что вот фактически ведь уходят, ну, скажем, люди, которые только что недавно были назначены. Например, вот ну, в департаменте здравоохранения новый руководитель проработал всего около месяца, да, и уже назначен новый.
Аналитик, президент фонда «Индем» Георгий Сатаров говорит, что москвичи скорее позитивно, чем негативно оценивают уход прежнего мэра и назначение нового.
Совершенно не случайно вот эта смена, в общем-то, была достаточно позитивно оценена москвичами, несмотря на то, что Юрий Михайлович довольно много лет пользовался довольно серьезной популярностью в Москве. Тот факт, что произошла собственная смена, он уже сказывается позитивно, меняется команда, новый мэр ищет возможность завоевать популярность москвичей. Я не думаю, что проблема парковок – это самая серьезная проблема. Есть проблемы гораздо более серьезные, ну, например, фантастическая дороговизна недвижимости в Москве, коррупция и прочее. Об этом пока новый мэр не заикается. Когда речь идет о какой-то серьезной публичной политике, он не очень эффективен. И особенно отчетливо это проявилось во время беспорядков в Москве. Лужков, будь он на его месте, наверное, уже сразу бы проявился не только на телеэкране, но и где-нибудь на улицах Москвы.
В планы Собянина входит объединение Москвы и Московской области в единый регион. Это, по прогнозам нового мэра, поможет устранить как транспортные, так и многие организационные проблемы города и области. Согласно декабрьским данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, к Собянину у москвичей сложилось скорее позитивное отношение. 63% опрошенных оценили его первые шаги в новой должности с одобрением. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно,
обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах средств массовой информации. Венгерские газеты проводят кампанию протеста против принятия поправок к законодательству о работе средств массовой информации. Крупнейшая будапештская газета «Неп Сабадшак» опубликовала на первой странице фразу «Свободе прессы в стране пришел конец» на языках всех стран ЕС. Другие газеты выходят с карикатурами на темы свободы печати в Венгрии. Документ, вступивший в силу 1 января, предполагает, что власти получают право, в частности, штрафовать средства массовой информации за недостаточно сбалансированные политические или оскорбительные, это цитата, материалы. Сегодня правительство Венгрии, возглавляющий в первой половине этого года по ротации Европейский Союз, передало перевод закона о печати на английский язык в штаб-квартиру Европейского Союза на рассмотрение и изучение. Я беседую с корреспондентом венгерского телевидения в Брюсселе Золтаном Вигом.
Я думаю, что журналистское сообщество оценивает этот новый закон неоднозначно. Очень много моих коллег считает, что закон основан на благие пожелания. Его сторонники всегда говорят, что это цель закона – это защитить, например, детей от программ на ТВ или на радио, которые там содержат насилие и так дальше, и так дальше. Некоторые аспекты, которые фигурируют в других законах, которые защищают вот зрителей от иногда вот слишком агрессивных методов рекламы или там содержания. Это нормально. С другой стороны, закон определяет влияние государственных властей над СМИ Венгрии. Очень неудобная ситуация, потому что верховный такой орган, который контролирует венгерские средства массовой информации, включая интернет, получила не совсем четко формулированные компетенции, включая даже вот право наказать разные средства массовой информации на довольно большие суммы. Не совсем понятно, или там можем узнать из закона, что именно по какому правому положению могут они определить стоимость или там размер штрафа. Есть такие вот очень гибкие фразы, как защита достоинства, да, личности, или как это по-русски, я не знаю. Что это значит? Другая там критика относительно вот этого закона состоит в том, что члены этого нового органа национального управления средствами массовой информации назначены исключительно из правящей партии. 5 членов. Несмотря на обещание вот правительства, что они будут в своей работе действовать без партийных там предрассудок, просто очень трудно в это поверить.
Вы работаете в Брюсселе. Венгрия сейчас по ротации председатель Европейского Союза. И, насколько известно, английский текст документа сейчас изучается экспертами Европейского Союза. Будет ли это предметом для напряженных переговоров Венгрии и Европейского Союза в течение ближайших недель?
И зная вот ход работы органов Евросоюза, Европейской комиссии. Да, я думаю, что с самого начала вот такого разговора о том, что будет такой процесс, это уже дает повод думать, что там будут конфликты с венгерским правительством. Это очень неприятно, когда начинается вот это ротационное президентство Венгерской республики. Такого прецедента еще не было, что были такие острые разногласия относительно такого чувствительного вопроса между разными странами-членами Евросоюза в то время, когда вот одна из них стояла во главе вот этой организации. Я думаю, что очень-очень внимательно надо уделить тому, что французское, немецкое и британское правительство однозначно осуждает этот закон. Единственная реакция из Будапешта пока заключается в том, что они не знают подлинного перевода этого закона, и только зная полный текст, можно потом поговорить, что значит вот этот новый закон. Но я думаю, что там будет очень много работы для юристов, там дипломатов, чтобы объяснить и обсуждать эти вопросы.
Я беседовал с корреспондентом венгерского телевидения в Брюсселе Золтаном Вигом. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В новом издании повестей Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», выходящем в издательстве New South Books в штате Алабама, заменят слова, которые считаются оскорбительными для читателей. Речь, по всей видимости, идет о замене слова «негр» и других слов, обозначающих афроамериканцев, работавших на белых господ. Исправление в тексте проводит литературовед, специалист по творчеству Твена Алан Гриббен, который в «Приключениях Тома Сойера» нашел 4 некорректных слова, а в «Приключениях Гека Финна» 219. Об этой ситуации я беседую с обозревателями «Радио Свободы», литераторами Александром Генисом и Кириллом Кобриным. Александр, с этим что-то нужно делать, с классическим текстом, на ваш взгляд?
Никто не собирается переписывать Марк Твена вообще. Это речь идет о конкретном локальном издательстве, издании книги для специального штата в Алабаме, особо острые расовые отношения. Редактор этой книги говорит, что когда он читает эти книги вслух, то он заменяет слово «негр» словом «раб». И его аудитория находит гораздо больше отклик эти книги. Почему? Потому что, конечно, речь идет о школах, где много афроамериканцев. Давайте представим себе на секунду, что вы читаете в еврейской школе Гоголя, Тараса Бульбу, и все время читаете про то, как жид с жидовкой пошли спать к себе в шкаф. Конечно, я против того, чтобы заменяли такие слова, но я за то, чтобы понимать, насколько локальная эта ситуация. Никто не переписывает Марк Твена вообще.
Но здесь есть три, скажем так, тенденции. Когда мы все живем в эпоху, когда классические тексты переписываются, интерпретируются. Только что в Британии вышла книга очень известного британского писателя Питера Акрейда, который переписал «Смерть Артура», классический текст 15 века Томаса Мэлори, современным языком сократив очень сильно. Гораздо больше относится к эпохе, в которой мы живем, это та бесцеремонность, к которой современные люди относятся к чужому. Вот эта дурно понятая демократическая как бы идея в отношении культуры, что все, что вот сейчас существует в этом мире, все является нашим, и мы можем с этим как угодно обращаться, да, нет ощущения дистанции, понимаете, да, что это сделали другие люди, которые жили в другое время, которые писали для других людей. И если мы хотим что-то понять из этих книжек, да, мы должны прежде всего иметь в виду эту дистанцию. И третье – это наблюдение за тем, как вообще современный мир относится к тому, что было в прошлом. Современное западное сознание начисто теряет то, что мы называем историзмом. То есть понимание того, что раньше жили другие люди, в других обстоятельствах, у них было другое сознание и прочее, прочее, прочее.
Александр, где бы вы провели границу возможного вторжения в классический литературный текст? Можно ли для того, чтобы школьники все-таки читали Достоевского или Толстого, сокращать радикальным или нерадикальным образом «Войну и мир» или там «Преступление и наказание»?
Того, что Лев Толстой именно так и сделал, он выпустил издание «Войны и мира», где выбросили все французские фразы. Всякое обращение с классикой всегда является, с одной стороны, проблемой, с другой стороны, оно как-то решается. Дело не в том, что мы сегодня так бесцеремонно относимся к классике. Дело в том, что к ней так относились всегда. Во времена Возрождения точно так же переписывали античность. Римляне переписывали греков. Я считаю, что такое смелое обращение с классикой говорит о художественной дерзости эпохи. Это не значит, что классику не надо охранять. Границу надо провести там, где это разумно. В первую очередь, школьника нужно полюбить читать книги. Он сам уже найдет, что ему читать и как ему читать. Я против того, чтобы делали с классики священную корову. Вот, например, «Смерть Артура». Ведь Мэлори тоже переписал книгу, прежде чем ее издать, прежде чем она стала знаменитой, он переписал уже существовавшую легенду, которая была известна задолго до этого. Но мы говорим немножко о другом. Дело в том, что это политика, а не литература. И если с литературной точки зрения классика это одно, то с точки зрения политики совсем другое. Я знаю, что в России к политической корректности всегда относятся с насмешкой и издевательствами. Конечно, она кажется и настырной, и бесцеремонной, и заменять слово «негр» на слово «раб» кажется глупым. Однако эта политическая корректность, которая на моих глазах расцвела лет 30 назад, вот за это время политическая корректность вошла в плоть и кровь нации, она все-таки изменила наше представление о возможности, о цивилизации, об этикете. Поэтому, когда я приезжаю в Москву и слушаю в такси шутки по поводу таджиков, меня выворачивает. Неудивительно, что события на Манежной площади произошли в городе, где постоянно издеваются над акцентом, над манерами других людей. Это не такая уж большая цена. 1200 книг, выпущенных издательством, где выбросили несколько слов. Это не так страшно, как кажется.
Я бы здесь тоже разделил две части проблемы. Одно дело – это интерпретация писателем, интерпретация художником другого художественного произведения. Действительно, все делают это. Есть и, в конце концов, ремейки песен, есть и новые версии фильмов, снятые по классическим сюжетам или по классическим фильмам. Это одна штука. Другая – это переиздание классических вещей, которые, собственно говоря, потому и называются классическими, что в них ничего не меняется.
Речь идет о том, что под именем Марка Твена выходит текст, который он не писал. А Марк Твен мертв, и он не может возражать или не возражать против этого издания. Вот это я называю бесцеремонностью. Учитель всегда может рассказать, что это было другое время. Позорное время для Соединенных Штатов. Это была эпоха рабства там и так далее. Из из-за этого роман Марка Твена, мы же все прекрасно его помним, с точки зрения современной эпохи его читать, как очень многие его читают, то это действительно какой-то российский бред. Если иметь в виду все, что было тогда, тогда это потрясающее совершенно произведение. Есть две такие разницы. Я не уверен, что можно приобщить детей к чтению таким, в общем, обманом на самом деле.
Дело в том, что «Гекльберри Финн» — это главный антироссийский роман в Америке. В этом-то вся его и хитрость этого романа, потому что эти слова употребляются отнюдь не для того, чтобы обидеть афроамериканцев. Гекльберри Финн — главный аболиционист. Это же он признал в «Джиме» человека. Гекльберри Финн сказал: «Я буду гореть в аду за то, что я сижу с негром и обедаю». В эти книги издаются какие огромными тиражами, и в каждом книжном магазине не лежат. Речь идет о конкретной школе, о конкретном штате. Когда ездишь по югу американскому, особенно в таком штате, как Алабама, то на машине видишь, что на номерах написано: «Генерал Ли сдался, а я нет». Там еще гражданская война еще не совсем закончилась. Слово это заменять, конечно, очень сложно, но не по другим причинам. Дело в том, что Марк Твен писал как не прозу, как стихи. И заменить одно слово — ты теряешь ритм, который там необычайно тонко вписан. Вообще, это одна из самых тонко написанных книг в мире. Конечно, от этого теряется ткань произведения.
Я бы хотел уточнить. Да, конечно, мы с вами прекрасно понимаем, что это антироссийская книга, потому что мы имеем в виду, и мы знаем, когда она и при каких обстоятельствах написана. Перед тем, как идти записываться, я заглянул в несколько литературных англоязычных блогов, которые обсуждают вот эту проблему. Этот профессор, который был инициатором этого издания, цитирует родителей своих учеников: «Я не могу читать эту книгу, это отвратительно», я процитировал, «это отвратительный российский бред».
Книга Марка Твена несколько раз все-таки запрещалась в американских школах, Александр, насколько известно.
Да-да, это четвертая книга по частоте запрещения. Запрещается, опять-таки, вы поймите, запрещается в отдельной школе, в отдельном школьном округе, в отдельной школьной библиотеке. Каждый раз это вызывает большой-большой спор. Но делается это потому, что американская школьная система очень своеобразная. Ведь в Америке нет министерства образования, которое бы велело всем читать или не читать что-то. Каждая школа решает эти проблемы сама при помощи совета попечителей. И автономия школ огромная в Америке, гораздо больше, чем в любой другой стране мира. Именно поэтому возникают такие проблемы, потому что это каждый раз частный вопрос.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 5 января были нью-йоркский писатель Александр Генис и его пражский коллега Кирилл Кобрин, оба обозревателя «Радио Свобода». В новом издании повестей Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна» заменят слова, которые считаются оскорбительными для некоторых читателей. Вот так обстояли дела в среду, 5 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Илья Бобчинецкий. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Органы правосудия Ирана абсолютно независимы.
Сумка со взрывчаткой была оставлена возле контрольно-пропускного пункта.
Появились провокаторы, которые стали подходить со своими плакатами.
В деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней.
КГБ будет рассматривать это как разглашение тайны следствия. И в таком случае Ромашевский будет...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».